Девочка с бомбой. Прошло ровно, не уверен, 3 дня, когда мой учитель вдруг, или не вдруг, сказал, что мне пора бы отдать внучатой, если так можно выразиться, долг, и навестить родную бабушку. Сумбурная предложенница получилась, это верно, конструктивная критика принимается, но что уж тут попишешь, правда? Дворецкий выдал мне заранее оговоренную сумму, бутылку виски, пакет табаку и одним движением практически за шиворот выставил меня за дверь. Нет, поверьте, я не был обижен или унижен. Я прекрасно отдавал себе отчет, сколь непроста школа учебы у мистера Лиса. До сих пор ни он сам, ни его дворецкий ни словом не обмолвились, почему ушли, были признаны негодными другие мальчики. Часто я ломал голову, что уж такого чрезмерно особенного он нашел во мне. Да ничего, ровным счетом. Любой 14-летний подросток преспокойно справлялся бы с его несложными приказами. Ибо учиться в нашей школе куда более 100-500 раз страшнее, чем служить мальчиком на побегушках у рыжего джентльмена из близких к природе. В общем, что бы я о себе не думал и кем бы себя не считал, случайный, но не вороной, кэбмен высадил меня у моего старого дома, и, надо признать, бабушка ждала моего возвращения как второго пришествия Христа. Я вышел практически на порог, бросил монету кэбмену и постучал в дверь. «Типа, о, кого мы видим, джентльмены?» вдруг раздалось за моей спиной. «А мы-то тебя как ждали, недоносок, как ждали!» Я успел открыть дверь на щелчок ключа и шмыгнуть внутрь. Бабуля огненным взглядом обожгла всех преследователей и захлопнула дверь.
«Ну что, Эдвард Алистер Кроули, не называйте меня так. Что ты принес?»
Я без лишних слов выложил из наплечной сумки все, что мне было заранее выдано дворецким по приказу мистера Лиса. Можно было бы сказать по просьбе месье Ренара, но я точно знал, что бабуля недолюбливает французов.
«Виски? Вот. Табак?
Само собой.
Ты?
Я здесь. Поверните голову». Бабуля строго взглянула на меня, каким-то чудесным образом взвесила, измерила, сравнила, признала годным, криво улыбнулась, причудливо изогнув нижнюю губу.
«Садись. Рассказывай, Кроули-младший.
Это фамилия моей матери», — напомнил я. Впрочем, многолетний спор не имел смысла, мне самому хотелось хоть перед кем-то выговориться. Бабушка откупорила виски, сделала большой глоток и с интересом обернулась ко мне.
«Ну-с, давай уже лепи мне всю правду в лицо!»
Я коротко выдохнул. Что мне можно было ей рассказать? Длинную и сложносоставную историю о том, как мы, или не мы, взяли преступницу, имевшую цель развести на деньги одного богатея? Да кто же сказал, что это плохо? С точки зрения моей морской бабушки с боцманской трубкой в зубах, это как раз было абсолютно правильно и восхитительно честно. Мне также не оставалось ничего, кроме как говорить бабушке все то, что в данный или прошлый момент со мною происходило. Пресвятой Электрод Аквинский, оказывается, она умела слушать. Наверное, я уже утомился пересказывать ей все в диалогах и деталях, пока моя бабушка уговорила примерно 1/4 виски.
«И ты успел его пнуть?» «Что ж, я удивлена, но, может быть, совсем чуть-чуть горжусь тобой, Эдмунд».
«Спасибо, бабушка».
«Не пора ли тебе?»
Я опомнился, взглянул на настенные часы и понял, что уж точно пора. Выложил переданный мне конверт с деньгами, поставил на стол пузатую пачку табака, обнял равнодушную к внучатым объятиям бабулю, вышел за дверь. Как вы все уже поняли, меня там ждали.
«О, вот он и нарисовался! Парни, этот сучонок посмел над нами издеваться. Покажем ему, кто тут главный по райончику».
Ко мне навстречу шагнул большой Вилли, демонстративно засучивая рукава. И ведь не то, чтобы я как-то жутко испугался, просто их было 6, а я 1. Вилли махнул кулаком – мимо. Махнул вторым – мимо. Я только удивился, с чего это он стал таким сонно-медлительным, когда на пороге вдруг возникла моя любимая бабушка. Лик ее был страшен, а речь...
«Укатаю под мостовую любого урода, пошли на ветер от моей каюты! Не приведи Посейдон, хоть одна сухопутная тварь, подаст тут свой писклявый голосок! Подвешу за колокола любого так, выше форштевня, ниже ватерлинии!
Ну, малолетние пираты, кого тут протащить под килем?»
С этими словами бабуля так взмахнула юбками, что добрую половину банды Большого Вилли просто снесло.
«Вы че, парни?
«Это всего лишь тощий недомерок и больная старуха!» — взвыл тупоголовый главарь уличной шпаны. «Я не оговорился, тупоголовый — самое то. Потому что моя грубая бабушка вдруг словно бы увеличилась вдвое в рост и в ширину, засучила рукава, оскалила кривые зубы и рявкнула, словно злая фея в детской сказке. «Кто не спрятался, я не виновата!» После чего она с необычайной резвостью скакнула вперед, учиняя вокруг себя практически смертоубийство. Мне бы и в голову отродясь не пришло, что бабуля на самом деле может меня так любить и заступаться за меня, что от обидчиков только пух и перья летели. Где только она научилась так грязно и непредсказуемо драться. Это было самое неджентльменское мордобитие на свете. Бабуля била пяткой по большому пальцу ноги противника, потом коленом в живот, потом локтем в подбородок и с разворота кулаком в нос. Ей-богу, наверное, и двух минут не прошло, как у нашего порога валялась стонущая банда Большого Вилли, навсегда проклинающая тот день и час, когда они связались со мной. Бабуля же, закончив с дракой, по-матросски высморкалась на мостовую, зажав одну ноздрю, и вернулась к себе в дом, громко хлопнув дверью. Что-то типа «До свидания, внучек». Естественно, не прозвучало. Да я, собственно, и сам не ждал от нее никаких романтических сентиментальностей в псевдосемейном ключе с взаимными лобызаниями и горячими объятиями друг друга. Пожалуй, на тот момент мне было важнее побыстрее убраться отсюда, так как с поля боя в мою сторону стали сползаться недоразмазанные по брусчатке бойцы. Поскольку на обратный кэп денег мне не выдавали, а в долг возил только Донец, возвращаться пришлось пешком. С чем, кстати, вполне можно было себя поздравить. Погоды в Лондоне стояли изумительные. Мягкая теплая осень баловала нас дневным солнцем, ежевечерними дождичками и аккуратным туманом к 8 вечера, словно по часам. У меня впервые за последние 5 или 6 лет были ботинки по ноге, а не на вырост. Причем так хорошо сшитые, что не пропускали воду, хоть по лужам в них прыгай. Что я и делал иногда, с полным моим удовольствием. Кроме нового теплого твидового пиджака, мне был куплен шикарный макинтош и охотничьи кепи из тех, что только начали входить в моду. Перчатки мне обещали только в холода, до наступления зимы, Лис их ношение считал пустым баловством. Если, конечно, я еще сумею дожить до зимы, а не свернуть себе шею в очередном головокружительном приключении. Работать на месье Ренара было жутко интересно. Учиться у него всему подряд – вообще восторг. И пусть я не получал ни пенса жалования, но зато жил, как английский пэр, на всем готовеньком. Мне не позволяли ни худеть, ни толстеть. Меня гоняли не только палкой на тренировках, но еще и по литературе, географии, математике, французскому, немецкому и русскому языкам. На последнем Лис настоял особенно, у него было предчувствие, что в будущем судьба Великобритании будет тесно связана с политикой Российской империи. Чуть забегая вперед, скажу, что его предчувствия сбылись в полной мере. Но пока вернемся к настоящему времени, покуда я успешно дошел почти до дома, и, быть может, мне оставалось топать минут 5-6, не более, как на противоположной стороне улицы произошло некоторое событие. Девушка, нет, видимо, еще совсем девочка, от силы 10-12 лет, стоит на мостовой, спина прямая, ножки в высоких ботинках на шнуровке, платье не британского фасона, слишком узкое в талии и широкое в подоле. На плечах водоотталкивающая накидка, на голове легкомысленный капор, в левой руке маленький саквояж, в правой большой зонт, едва ли не в ее собственный рост. Но не это меня остановило, а то, что малышка отчаянно спорила с троицей подозрительных типов о том, где проживает месье Ренар. Она ищет Лиса?
«Мы отведем тебя, кружка. Давай сюда чемоданчик».
«Просто скажите, в какую сторону мне идти, и я буду сердечно благодарна вам, джентльмены».
«Да ты сама не найдешь. Это же Лондон. Здесь сплошные закоулки и подворотни. Че, мы проводим. Пойдем-ка, малышка, давай возьму тебя под ручку».
На тот момент я уже не смог бы внятно объяснить, какая сила перенесла меня через дорогу и поставила между девочкой и тремя мужчинами. «Мисс, я в курсе, где живет месье Ренар. Это в 5 минутах ходьбы отсюда. Направо и по прямой по этой стороне. Дом номер 12Б. 2 этажа. Электрический молоток». «Ой», — улыбнулась девочка, поднимая на меня голубые, как ликер Блю Курасао, глаза и приседая в старомодном книксине.
«Спасибо вам, сэр».
«Да врет он все, детка!»
Попытались вмешаться мошенники, но я, махнув рукой, остановил первый же кэп, даже не глянув на масть извозчика. «Прямо!» Мы успели вскочить в кэп на глазах растерявшихся мужчин, и белый араб дал пару.